Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Сегодня у нас в гостях протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры. И мы говорим о пути отца Павла к вере, в вере и о, скажем так, том, как этот путь завершился, ну или не завершился, как к некой вехе пришел к принятию священства.
Отец Павел, вы совершенно потрясающе рассказали про отца Кирилла Павлова. А являлся ли он вашим духовником? Понятно, являлся наверняка, да?
Да, я ходил к отцу Кириллу исповедоваться, ну и как-то мы с ним были близкие, все важные основные вопросы я старался с ним обсуждать, но тоже сразу хочется отметить, что отец Кирилл, он абсолютно в иной модели духовного кормления существовал, нежели чем многие сегодня привыкли думать и привыкли требовать даже.
А в какой?
Это была модель безграничного уважения к праву другого человека быть плохим.
Интересно.
То есть он никогда не навязывал никакого решения, он никогда не пророчествовал, он никогда не на любой вопрос, там вот сделать так или сяк, а он всегда говорил примерно так. А сам-то ты что думаешь? А вот твое сердце куда, к чему склоняется? Вот. Если видел, что человек сам не понимает, он либо говорил, ну, подожди пока, еще нет времени, еще не настал этот момент, чтобы решать там. И крайне редко бывало, что он очень мягко, но при этом так с внутренней убежденностью показывал, что нет, то, к чему ты тянешься, к чему тебя влечет или несет, как часто бывает во время одержимости какой-то страстью, это не твое, это совсем не то, что тебе нужно. Вот это очень, очень редко было. Да, и, конечно, вот это уважение к человеческой свободе, оно помогало взрослеть. Самое печальное, самое грустное, с чем мне сейчас приходится сталкиваться как священнику, это состояние такого духовного инфантилизма, когда люди приходят к священнику, к духовнику с единственной задачей переложить ответственность за свою жизнь на него. Вот что вы мне скажете, то я и сделаю, и меня как бы здесь вообще никаким образом быть не должно. А ведь на самом деле хороший, грамотный духовник и правильное послушание, оно приводит к прямо противоположному результату. А человек начинает четко понимать тот промысел, тот замысел Божий, который есть о данном человеке, и всячески ему соответствовать, к нему стремиться. Потому что пока ты сам не понимаешь, кто ты, что твое, все остальное будет происходить надуманно, все будет реализовываться от головы, а не с той самой глубины, на которой только можно вот заметить эти отблески божественного света.
Как тогда понять, кто ты и что твое?
Опробовать, тыкаться.
Ошибаться?
Ошибаться, обязательно ошибаться. Кто не ошибается, тот никуда и не сможет продвинуться. Но этого недостаточно. Все-таки важно еще, чтобы был кто-то рядом, кто тебе может подсказать, где-то приостановить, где-то, наоборот, промотивировать, поддержать. В этом-то смысл духовника, что он не человек, который взваливает тебя на свой горб и тащит сквозь все препятствия к неким вершинам. Это всего лишь проводник, он рядом. Он идет, и ты идешь рядом с ним. Ты споткнулся, он тебе помог. Но твои ноги переставлять он не будет.
Вы много говорите в разных беседах, и мне это очень важно, меня это очень согревает, вот об этом погружении в глубину себя. Быть может, о том, что епископ Феофан Затворник назвал внутрепребыванием. И это очень и в вашей мысли противопоставляется вот этой внешней такой поверхностной суете, мишуре, такому вот повседневному течению жизни, где этой глубины нет. Я допускаю, что человек, пастырь, когда говорит об этом, наверное, говорит о чем-то очень лично переживаемом, лично значимом. Вам самому приходится с собой, если угодно, не знаю, бороться, чтобы на эту глубину погружаться? Для вас самого стоит это как проблема? И насколько тяжело заставлять себя, если нужно заставлять, вот в эту глубину в свою спускаться?
Так я вам все и расскажу. Понимаете, заставлять себя, я боюсь, что я не из тех людей, которые будут себя чем-то сильно заставлять. Скорее, если есть желание, стремление к чему-то, ну, наверное, самое сильное стремление, которое есть у любого человека, я здесь совершенно не исключение, это все-таки стремление жить. А вот, и жить той жизнью, которую нам дал Бог, в том многообразии, в той сложности, в той непредсказуемости, как эта жизнь течет. И я думаю, что самое правильное состояние, в котором мне приходилось находиться, это состояние, когда ты улавливаешь эту тончайшую жизненную ткань, которая меняется ежесекундно, и ты понимаешь, что не ты творец этой ткани, есть премудрый ткач, который из каждого из нас, из каждого предмета, из каждого атома, молекулы плетет ежесекундно наше бытие. И вот когда ты чувствуешь себя вплетенным в эту жизнь, включенным в это, то приобретается удивительное спокойствие. Это не состояние думания, это не состояние какой-то там рефлексии над чем-то, переживания. Это просто состояние такое, я бы назвал ее состояние включенности в жизнь. И вот в этом состоянии включенности уже необходимость сидеть вниманием у сердца, она перестает быть проблемой как таковой, потому что ты...
И так внимаешь.
Ты и так уже внимаешь, да, ты и так уже вот там где должен находиться.
А как к этому прийти тогда, отец Павел? И где граница между рефлексией, да, самокопанием и действительно погружением в собственную глубину?
Ну, мне кажется, это совершенно разные вещи, потому что самокопание, как правило, у нас представляет из себя накручивание,
да,
вокруг
однозначно
какого-то, какой-то болезненной для нас темы. Вот, то есть это такое вот взбивание мышечной пены. А вот внутрь пребывания – это стремление найти то прикосновение Бога в твоей душе, рядом с которым ты становишься адекватным. Угу. Вот это состояние адекватности, это состояние как раз-таки включенности, полноценной включенности в жизнь, данную Богом. И здесь уже вот здесь сразу резко лежит граница между человеком, который живет по своей воле, и человеком, который доверяет Богу. Потому что человек, который живет по своей воле, у него есть некое свое видение. Вот сейчас должно происходить то-то, 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 то-то. Вот с этим я соглашаюсь, что происходит. А если это начнет происходить, я не буду с этим соглашаться. Вот. И как только что-то происходит не так, у человека возникает мощнейшая внутренняя негативная реакция в виде гнева, раздражения, или там какой-то человек начинает зажиматься, закрываться внутри себя. Вот. А человек, который включен в эту жизнь, он, знаете, как маленький ребенок. Вот он с закрытыми глазами, вот все хорошо. Я уже рассказывал здесь, но еще тоже расскажу. У меня был в жизни случай с детьми, когда как-то мы ехали из бассейна с ними, все такие довольные, распаренные в сауне, утешенные. Вот, и я спрашиваю детей, говорю, может, вы еще куда-то хотите поехать? Вот, и там младшая дочка говорит, папа, поехали, купим что-нибудь вкусненькое. Сынок один говорит, нет, давайте в магазин игрушек, может, там какой-то каталог Лего новый привезли. А младший мой, Ванюша, смотрю, молчит, ничего не говорит. Я говорю, Ванюша, а ты куда хочешь? И тут он выдает такую фразу, после которой меня как-то просто пронзило, ну, пробило. Говорит, а я хочу ехать туда, куда ты хочешь.
Просто побыть с тобой.
И, потому что ему и так хорошо. Потому что он знает, что он в семье, рядом с ним папа. Он любит папу, папа его любит. У них отношения, то есть напряжений никаких нет. И он испытывает радость и удовольствие от чего угодно, источником чего будет отец. Даже если для него это, может быть, будет совершенно не то, что он ожидал. И тут я понимаю, слушайте, так это же вот, вот это есть то самое послушание, благословенное послушание, в котором каждый человек должен находиться по отношению к Богу. И все то новое, все то неожиданное, все то странное, непредсказуемое, что входит в нашу жизнь, когда мы вот с таким детским открытым сердцем принимаем, ну, мы просто обречены быть счастливыми. Мы не можем замкнуться, мы не можем вот застрять вот в нашем этом эгоцентризме, потому что все, что происходит, мы это воспринимаем как передаваемое нам из руки Божией.
Духовные чада отца Иоанна Шанхайского вспоминали, что после литургии отец Иоанн часто оставался в алтаре, чтобы побыть с Богом. И он мог долго-долго там сидеть просто в тишине, чтобы набыться с Богом. Отец Павел, а что литургия для вас?
Что литургия
есть
для
литургия
меня?
Для вас?
Даже сложно вот так каким-то одним...
Просто вы рассказали про вот это доверие сказать. Богу, и я неизменно это связала именно с вашим священническим служением и с темой нашей сегодняшней передачи, потому что, мне кажется, это неотъемлемая история такая.
Вы знаете, в литургии человек, ну, если говорить о себе, ты все-таки находишься в несколько иных отношениях с Богом, нежели чем когда... ты не совершаешь богослужение. Здесь ты выступаешь уже как некий делегат от церковной общины, которому поручено выполнять очень важную миссию, некую очень важную миссию. И хочешь ты или не хочешь, но ты уже смотришь на происходящее не как на твой личный опыт взаимодействия с Богом, где прихожане, позволю себе, может, даже не очень корректное сравнение, но, к сожалению, с кем тоже встречаешься, где прихожане работают, знаете, как на подогреве, на разогреве. Вот они тут молятся, я сейчас на их волне, к Богу как рвану, и вот тут у меня все, оно загорится сразу, со всех сторон заполыхает. Вот. Тут все-таки нечто другое. И всякий раз, когда вспоминаешь, как тот же самый отец Кирилл служил, вот у него не было, вот не было никогда такого, знаете, показного поведения, актерства, попытки сделать как-то что-то такое, приукрасить службу, вот дать ей какую-то такую, знаете, ну, не знаю, внешнюю привлекательность, музыкальную, там, не знаю, адекватность, неадекватность даже, не знаю, как это сказать. Вот. Он очень служил просто без, в каком-то смысле, я бы сказал, даже безвкусно. То есть там не было какой-то вот изюминки такой, знаете, как иногда люди ходят в храм и говорят, то там батюшка так служит, у него такие возгласы, у него такой певучий, там просто...
Заслушаешься.
Заслушаешься, да. У отца Кирилла невозможно было заслушаться, там никаких выдающихся в этом смысле данных не было, в том числе даже и в плане проповеди. Это были достаточно простые проповеди, без каких-то сверх тонких богословских идей, ярких образов, сравнений. Он говорил простым, вполне таким вот семинарским, хорошим языком, но это все подсвечивалось той святостью, тем самыми отблесками божественными, которые превращали это любое его слово вот в такой просто букет. И сейчас, когда читаешь эти проповеди, ну, слушайте, ну, тысячи священников плюс-минус говорят примерно более или менее очень похожие вещи. Но они не отцы Кирилла, конечно, да. И если вернуться к вашему вопросу о литургии, то, конечно, для меня литургия – это всегда некий кризис, некий суд, это некая дерзость. Для меня всякая литургия – это определенная дерзость, потому что ты понимаешь, что ты смеешь заниматься теми вещами, такими делами, точнее сказать, которыми, ну, по хорошему счету, заниматься не имеешь никакого права. Вот. И вот это, я бы сказал, наверное, для меня литургия – это всегда какое-то одно большое дерзновение любви. Вот когда человек кого-то любит, но понимает, что никаких гарантий, что тебе не откажут и тебе не дадут в лоб, так что мало не покажется, нет, но все равно человек дерзает. Вот он дерзает, потому что, ну, потому что он по-другому не может, потому что для него это что-то очень важное, что-то такое вот, без чего он не может. Вот. А это дерзновение любви, оно, конечно, если Бог и намерение целует, то, ну, как правило, бывает, конечно, по-разному, по-всякому бывает, но, как правило, Бог это дерзновение принимает. И огромное количество раз мне приходилось убеждаться в том, что наши представления о Боге, они очень...
Узкие.
Даже не то, что узкие. Мы слишком плохо думаем о нашем Боге. Он гораздо лучше, нежели чем мы склонны себе представлять. И от него можно ждать гораздо больше, чем в самых смелых и дерзких мечтаниях можно вообразить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. А вы могли бы эту мысль пояснить? Это же очень важно и интересно. Бог лучше, чем мы о нем думаем. Как это на практике может выглядеть?
Да, на практике это может выглядеть так, что если я скажу, что это меня многие осудят. Ну, например, вот стандартный подход. Я хочу причаститься. Да? Для этого мне надо подготовиться, мне надо попаститься, мне надо там вычитать соответствующие молитвы, каноны, сходить там на исповедь, там то-то. Есть некий определенный стандартный набор правил. Вот человек готовится, все это делает, причащается искренне, все. И при этом понимает, что, ну, в общем-то, никакого отзвука в душе-то он как-то его и нет. И в другой ситуации человек понимает, что вот сейчас возьми его, так скажем, за шкирку и посмотри ему так строго в глаза и задай вопрос, ты вообще имеешь право причаститься или нет? Вот по совести, вот скажи по совести, имеешь право или нет? И человек понимает, что, ну, конечно же, нет, меня близко подпускать нельзя. И при этом человек идет, причащается, и тут его накрывает волна такой божественной благодати, что он ходит и не понимает, что вообще вокруг происходит, и как же он раньше мог не замечать, что все люди, которые его окружают, столь прекрасно замечательны, и вообще мир этот, вот он как будто переключили с одного канала на другой, с черно-белого на 3D-вещание. И он понимает, что Господь Бог ему тем самым показывает: дорогой мой, ты можешь молиться много или молиться мало, или вообще не молиться. Вот. Но это в твоих глазах имеет очень большое значение. А с точки зрения в моих, с точки зрения самого Господа Бога, у меня другие механизмы, у меня другая, так скажем, другие алгоритмы, которые, если вообще это применимо, конечно, к этому, то дело-то, конечно, не в алгоритмах, а то, что он зрит куда-то глубже. Вот. Но вот как-то так.
Отец Павел, еще одна ваша цитата. «Крестоношение есть единственно возможный путь нашего спасения. Как мы можем проверить, действительно мы несем на себе крест или нет? Очень просто. Если нам в этой жизни комфортно, если нет ничего, что нам мешает, если нет нашей души напряжения и борьбы, значит, мы еще даже не подошли к подножию нашего креста. И еще. Наш путь к Богу начинается, когда нам плохо, когда мы лишились всех тех искусственных подпорок, которые мы так любим ограждать себя в жизни». Отец Павел, меня это потрясло. Как это совмещается с душевным миром, который, как принято считать, обязательно должен присутствовать в душе христианина? «Царствие Божие внутри вас есть», — говорит Христос.
Ну, вот я как-то не вижу здесь большого противоречия. Дело в том, что почему-то мы значительную часть вопросов духовной жизни сместили редуцировали до психологизма, до комфортного душевного состояния. Все-таки состояние мира – это не состояние душевной анестезии, это состояние такой сонастроенности. Для меня понимание, мое понимание, что такое мир в душе человека, это то же самое, что настроенные струны скрипки. Это вовсе не значит, что на этих струнах музыкант будет играть только медленные, плавные, нежные, красивые, такие вот тонкие мелодии. Он может играть так, что струны там будут находиться на пределе, что они могут даже быть на грани разрыва. Но так задумано, для этого струны предназначены, чтобы извлекать ту самую музыку, которую задумал музыкант. Так вот, наша душа – это вот скрипка, а смычок он в руках Божьих. Поэтому не наше дело считать, что вот наша скрипка, она может, скрипка моей души, она может играть только лишь нежные плавные мелодии. Ее могут так касаться, что будет рвать ее на куски. Но это не значит, что она не будет находиться в состоянии мира.
А как в таком случае понять, что в тебе действует Христос, а не что-то еще? Не ты сам или не кто-то еще?
Вы ответили, если не ты сам, если это действует в тебе не твоего произволения. Мы же говорим о том,
что... Вот как это понять, как разделить?
Вот как раз-таки, когда... Если в вас действует ваша воля, ваша глупость, ваша наглость, у вас не может быть никакого внутри мира, потому что на той самой глубине, где должно быть спокойствие из-за того, что вы в руках Божьих, у вас будет четкое понимание того, что вы сами накосячили. Это ваша воля. Вы этого хотели, и вы это получаете. Глобально, но самое, что интересно, глобально, даже в этой ситуации все равно можно нырнуть на ту самую глубину, где вы поймете, что и это происходящее, в том числе, одно из действий промысла Божьего тебе. И тогда ты успокаиваешься. Как ни парадоксально. Вот как,
потрясающе.
Как пишет Исаак Сирин, что даже в жутких, совершенно в жутких состояниях, даже беснования, человек может обретать внутренний мир, когда он понимает, что и это с ним происходит по воле Божией, что в этом тоже действует Бог.
Вот поскольку мы сегодня говорим в том числе о вашем пути к вере в вере, я вам хочу еще одну вашу цитату напомнить, уже связанную
с... меня закидали моими цитатами.
Но она очень интересная. Она касается уже вашего пути в сане, вашего священнического служения. Вы в программе «Парсуна на Спасе» сказали такую вещь. Раньше церковь виделась как нечто все-таки внешнее по отношению к тебе. Это определенная иерархия, священное начало, в том числе это догматы, это определенные нравственные установки, и было ощущение, что все это над тобою, некое такое, мне образно ваш понравился, грозовое тяжелое облако, которое над тобой висит, и ты, хочешь не хочешь, должен под него подстраиваться. Сейчас, говорите вы, у меня другое все-таки переживание церкви. И переживание церкви такое, что церковь там, где между мной и тобой возникает ощущение того, что есть еще и третий, что между нами действует тот, с большой буквы, в кого мы верим, кому мы служим. Когда между мной конкретно и другим человеком пробивается какая-то божественная искра, там для меня и есть церковь. Вот вы говорили об этом, отвечая на вопрос, как вы сами изменились, как пастор-священник за время служения. А с чем была связана эта перемена? Как вы пришли к вот этой нынешней позиции?
Наверное, большая проблема любого священника, который рукоположен в молодом возрасте, в том, что в священстве мы пытаемся найти источник некой внутренней устойчивости. Я бы дерзнул провести параллель с отношениями между людьми. Вот. Молодой человек ищет девушку, девушка ищет молодого человека, и каждый из них на какой-то глубине уверены, что как только они найдут друг друга, можно будет на другого опереться и расслабиться. И вот когда они находятся такие друг на друга, оперлись, и как рухнули оба. Потому что никто из них не собирался на самом деле другого держать. Он собирался взгромоздиться на другого. И в итоге получается обрушение. в каком-то смысле то же самое происходит и с священниками, с молодыми священниками, и я в том числе к себе отношу к ним, которые в священстве видят некую, если не компенсацию чего-то, но вот такую некую духовную опору, на которую можно положиться, и вот она как бы тебя понесет. Условно говоря, некий духовный эскалатор, на который ты встал на первую ступенечку, вот главное на нее там прыгнуть, и вот дальше тебя оно будет нести, можно уже успокоиться. Так вот, никакого духовного эскалатора нет. Точнее, духовный эскалатор есть, только он движется в противоположную сторону. И вам, встав на ступеньку священства, вы думали, что вас понесет вверх, вас начинает активно нести в противоположную сторону. И причем особенность этого эскалатора в том, что с каждым днем он еще работает все быстрее и быстрее. Он даже просто, чтобы не свалиться в эту бездну, надо активнее, быстрее двигаться или что-то там такое придумывать, заниматься левитацией, чтобы хотя бы оторваться от этого эскалатора, и он уже на вас не мог никак действовать. Вот, а поэтому... Я думаю, что это изменение отношения, изменение понимания церкви, оно просто связано с, простите, обычным тривиальным взрослением. Одно дело, когда человек в 30 лет без большого жизненного опыта смотрит на себя, на свое место в церкви, на то, что церковь первична, что вторична, и другое дело, когда уже тебя немножко потрепит жизнь, вот, и какие-то вещи, они совершенно будут видеться уже под другим углом. Понимаете, ведь у любого священника есть большая внутренняя проблема, которая заключается в том, что, с одной стороны, священник есть деятель на поле духа, а, как пишет апостол, где дух Господень, там свобода. А с другой стороны, священник не может не быть включен в очень жесткий, в очень конкретный формат своей жизни как священника конкретного прихода, конкретной епархии, в целом данной поместной церкви. Вот. И тут такое напряжение, оно не может не родить те или иные конфликты. И разные могут быть совершенно модели выхода из этого. Кто-то просто капитулирует, или, наоборот, уходит в состояние юродства, и все понимают, что, ну да, батюшка юродствует, что там с него спросишь, о какой ответственности может там говорить. Или он просто жестко разделяет, что вот да, кесарю кесарю, Богу Бога, Божие, вот для формальных, выполнения формальных обязанностей я один, а когда от меня не требует формальных, там, с близкими, друзьями, с духовными чадами, я как бы другой и прямо противоположный. Вот. Но все это те или иные способы бегства. А так, чтобы суметь внутри себя сделать это напряжение работающим на пользу, продуктивным, ну, я скажу, наверное, это то самое искусство, к которому хотелось бы все-таки прийти, вот, но пока еще идти и идти.
Отец Павел, какой была ваша встреча со Христом самая первая?
Вот моя первая, самая первая встреча со Христом, это была встреча с тем самым Христом, который пробился сквозь строчки Евангелия.
А вы помните эти строки?
Вы знаете, это все-таки была Нагорная проповедь, да. Это была Нагорная проповедь, это были те самые абсолютно непонимаемые мной слова о заповеди блаженства, слова о немщении, слова о прощении, слова о такой безграничной, безусловной, абсолютной любви, которых в моей системе координат не было и рядом. То есть я понимал, что должно быть такое, но осмелиться, набраться такой дерзости, вот сказать прямо так, с пониманием всей ответственности, в моей жизни никто не мог, и единственный, кто это смог, это был Христос Спаситель.
Спасибо огромное. Лучших слов для завершения нашей сегодняшней беседы не найти. Я напомню, сегодня в светлом вечере с нами и с вами был протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры. В студии также была моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».